говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Можно ли верить шпионам? Жизнь и смерть Юрия Носенко. Падающий рубль и дешевеющая нефть. Совещание правозащитников из постсоветского пространства в Киеве. И Рамадан в Турции. Почему приходится держать диету после поста? Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Бурные события в Грузии и значимые памятные годовщины августа, как 40-летие советского вторжения в Чехословакию, отодвинули на периферию внимания средств информации кончину человека, чья трагическая судьба связана с одной из неразгаданных тайн XX века – убийством Кеннеди. Впрочем, и сама жизнь этого человека остается такой же загадкой и нерассекреченной тайной. Речь идет о советском перебежчике Юрии Носенко, которого и КГБ, и ЦРУ почти одновременно, 4,5 десятка лет назад, объявили предателем, и лишь незадолго до его смерти, опять же, и те, и другие зачислили в несломленные герои. О неразгаданной тайне Носенко мой коллега Владимир Тольц беседует с историками спецслужб Олегом Гордеевским и Борисом Володарским.
22 ноября 1963 года в Далласе был убит президент США Джон Фицджеральд Кеннеди. Через два дня там же был застрелен арестованный по подозрению в этом убийстве Ли Харви Освальд, в 1959-1961 годах живший в Минске и женатый на русской. Прибывший на похороны Кеннеди первый заместитель председателя Совета министров СССР Анастас Микоян вручил американцам справку о пребывании Освальда в СССР, в которой говорилось об отсутствии интереса к нему со стороны КГБ. Через месяц с небольшим с делом Освальда в КГБ ознакомился сотрудник второго главного управления этой организации, представленный к званию майора капитан Юрий Носенко, некогда занимавший должность заместителя начальника 7-го отдела, работавшего с иностранцами, посещавшими СССР. Он, кажется, даже допрашивал Освальда, когда тот жил в Минске. 19 января Носенко в качестве эксперта советской делегации на совещании по разоружению выехал в Женеву. 4 февраля он исчез из поля зрения как резидентуры КГБ в Швейцарии, так и швейцарских властей. А еще через неделю газеты всего мира, кроме, разумеется, советских, сообщили, что он находится в США, которым передал важные секретные сведения, в том числе по производству ядерного оружия. В ту пору мой собеседник, историк разведки Олег Антонович Гордеевский, окончивший те же МГИМО и разведшколу, что и Юрий Носенко, только начинал свою карьеру в КГБ.
Ну вот знаете, КГБ это была просто атомная бомба. Они тогда не привыкли, что крупные чины КГБ убегают на Запад. И там была такой переполох. Шерстили женщин, которые работают в архивном отделе, секретарш. Он такой был любитель женщин. То есть это был страшный удар по КГБ. И поэтому, когда я стал говорить с западниками, и они мне рассказали, что ему не поверили, что его продержали в тюрьме в 3,5 года, я просто ужаснулся.
Да, в Штатах Носенко ждала отнюдь не сахарная жизнь. По словам одного из участвовавших в его допросах, одиночка без окон, искусственное при помощи манипуляций с часами и электрическим освещением нарушение биоритмов, многочасовые допросы с пристрастием и детектором лжи, а еще и, по словам самого Носенко, с принудительным применением наркотиков. Всему, что он рассказывал, американцы не верили. А почему, спрашиваю я у Олега Гордеевского.
Дело в том, что перед ним сбежал в Америку Анатолий Голицын, старший лейтенант или капитан, молодой провинциальный парень. Они там так радовались, они так были счастливы, что вот такой важный КГБовский чин офицер к ним перебежал. Ему в рот смотрели, а ему так понравилось, что его на руках носят в ЦРУ, что он стал, значит, басни рассказывать и сочинять, и они ему верили, очень долго верили. И он сказал, а теперь смотрите, они сейчас пошлют кого-нибудь для того, чтобы меня дискредитировать. Я вот такой важный, а он был неважный, кстати, а я вот такой важный, кого-то пошлют меня дискредитировать нарочно. И перебежал Носенко. И Голицын сказал, вот видите, я говорил вам, вот Носенко перебежал. меня дискредитировать.
Олег Гордеевский. Другой историк разведки Борис Володарский, которого я спросил, почему же американцы поверили Голицыну, а не Носенко, ответил мне так.
Каждому дефектору, каждому перебежчику есть сомнения всегда. И долго проверяют всеми возможными способами. Каждая информация перепроверяется. Недоверие первоначальное существует всегда. Голицын не был неадекватным. Наоборот, Голицын был очень продуктивным перебежчиком с точки зрения американской разведки. Он принес огромное количество данных. Он ведь заранее готовился. Работал и в американском, и в английском отделе. Он работал в европейском отделе. Очень много знал. И перед тем, как перейти на американскую сторону, что называется, он очень в течение нескольких месяцев подбирал информацию. Кроме того, у него феноменальная память была. Поэтому он сообщил исключительно большое количество очень ценных данных. После этапа первого, когда возникает недоверие, когда перепроверяют перебежчика, Голицыну, в общем, доверяли. Он вступил в очень доверительные отношения с начальником управления контрразведки CIA Джизесом Энглтоном. Поэтому, естественно, что Голицыну доверяли. Носенко на первом этапе не доверяли. И в дальнейшем подтверждалось во многих случаях, что он врет. Поэтому такая ситуация возникла.
Сейчас это, можно сказать, общее место в мемуарах многих американских разведчиков. Джеймс Энглтон, несомненно, очень одаренный человек, одержимый маниакальной идеей поиска кротов в ЦРУ, в своих симпатиях и оценках не всегда был адекватен.
Голицын работал в Финляндии. Он практически ничего не знал. Он сочинял басни. Он говорил, рассказывал, что спор между Китаем и Москвой – это дезинформация. А ему поверили, потому что они были влюблены в него. И они стали копаться, особенно Англтон и его заместитель Пит Филби, и стали искать в Носенко всякие недостатки. Они сразу узнали, что он не подполковник, а майор. Они узнали какие-то другие детали, он неправильно говорил, неправильно сказал, где столовая находится, на каком этаже в КГБ. Потом он сказал, что... Правду сказал, потому что он говорил только правду. Он сказал, что Советский Союз и КГБ никакого отношения к убийству Кеннеди не имеют. Освальд, который провел несколько лет в Минске, неизвестен был как стрелок или какой-то убийца. С ним не работали, его не подговаривали, его просто пассивно изучали. Пришли к выводу, что это пустое место, и оставили его в покое. А это не подходило под их воображение. Они читали, что вот подготовили в СССР Освальда, забросили диверсанта, убийцу. Он подстерег Кеннеди, выстрелил. Все, так сказать, получалось у них в духе холодной войны.
Сейчас, когда рассекречено наставление контрразведки по допросам, которым руководствовались те, кто в ЦРУ вел дело Носенко, вскрывается еще одно обстоятельство. Применявшиеся в отношении Носенко методы допросов с пристрастием разрешены были ЦРУшникам только за пределами Америки и только в отношении подозреваемых в нанесении ущерба безопасности США. И уже хотя бы поэтому история заточения Носенко рассматривается многими сегодня как позорная страница в истории американских спецслужб. Впрочем, есть и другой взгляд на проблему. Борис Володарский.
Его допрашивали, это сильные были допросы, действительно, это были сильные, интенсивные так называемые допросы. Действительно, такая инструкция как бы существовала. Он теоретически находился на экс-территории, он находился в Кэмп Перри, то есть это специальный лагерь Центрального разведуправления, который теоретически его камера могла рассматриваться как экстерриториальная. Но, повторяю, физических пыток не было, психотропных средств не применяли.
Примерно то же утверждает и ныне Теннет Бегли, до сих пор рассматривающий Носенко как крота КГБ. Кстати, Борис Володарский – редактор этого сочинения Бегли. Но с Бегли он тут не согласен или согласен лишь частично.
Я лично считаю, что Носенко не был двойным агентом. Все показывает, что он не был двойным агентом. Очень много и его история, и лично он сам, и его карьера в КГБ, и общая практика КГБ не засылали таким способом и такого рода двойных агентов. Это однозначно. Но на сегодняшний день окончательное решение по поводу Носенко теоретически может быть ясно только после того, как рассекретят информацию по убийству президента Кеннеди. Потому что ведь главная причина, по которой Носенко был принят в ЦРУ, по которому они разрешили ему перейти на сторону американскую, это то, что он принес информацию по Освальду.
В ЦРУ, похоже, не разделяют этой выжидательности. Олег Гордеевский говорит мне.
Пришли новые люди, пришло новое поколение в ЦРУ. Они начали разбираться и поняли, что Носенко цены нет, что это совершеннейший кладезь мудрости, знаний, от КГБ, о внутреннем КГБ, о втором главке, о том, как следят за посольствами. Он им рассказал, что завербован важный чиновник британский Джон Вассел, что завербован канадский посол Джон Воткинс, завербован в Москве офицер ЦРУ Эдвард Эллис. Он рассказал о тотальной слежке за дипломатами, американскими, английскими, канадскими и так далее. Он полностью был оправдан, полностью восстановлен в правах. Ему выплатили пособие, ему дали дом. А перед смертью начальник ЦРУ Майкл Хейден посетил Носенко, передал ему письмо благодарственное, передал ему флаг и руку пожал, как бы попрощался с ним перед смертью. То есть ему полностью все почести были возданы.
Юрий Иванович Носенко скончался под чужим именем в США 23 августа. Даже сведущая «Вашингтон-Пост» узнала об этом лишь через 4 дня. Из отпущенных ему 81 года, 44 он прожил в Соединенных Штатах, в том числе 1277 дней в тюрьме. Все, кроме Энглтона, засадившие его туда, все, кто его допрашивал, а также Голицын, все живы. История, особенно постыдная, забывается, а жизнь продолжается.
О неразгаданной тайне Юрия Носенко беседу вел Владимир Тольц. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Стремительно подешевевшая за два последних месяца нефть, главный источник валютных поступлений России, рост курса американского доллара, а также массированный вывод западных капиталов с российского рынка привели к падению валютного курса российского рубля. Центральный банк России, изменив направление своей валютной политики, теперь скупает не доллары за рубли, как раньше, а рубли за доллары. В результате валютные резервы России менее чем за месяц сократились почти на 5%. О причинах и последствиях смены валютной политики России в материале Сергея Синенского.
Российские власти в течение нескольких лет искусственно занижали курс рубля, то есть сдерживали его рост, и для того, чтобы получать больше рублей в бюджет от экспорта нефти за доллары, и для удержания конкурентоспособности российских компаний. Теперь руководители Центрального банка России заявляют, что курс рубля будет больше определяться рынком. Чем вызвана, на ваш взгляд, такая смена валютной политики? Из Москвы экономист инвестиционной компании «Уникредит АТО» Владимир Осаковский.
Если говорить коротко, то основной причиной такой смены валютной политики является высокая инфляция, которая сейчас в России составляет 15%, если год к году. В условиях фактически фиксированного курса рубля при высоких ценах на нефть, а также большом притоке иностранного капитала в Россию, Центральный банк был вынужден печатать огромное количество рублей, чтобы поддерживать курс на таком уровне. И это, в свою очередь, приводило к разгону инфляции. Чтобы отойти от такой порочной политики, необходимо, чтобы обменный курс был более плавающим.
Из Калифорнии сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета профессор Михаил Бернштам.
Смены валютной политики нет. Центральный банк продолжает регулировать курс рубля. Есть смена направления валютной политики. Если раньше Центральный банк поддерживал доллар и не давал рублю повышаться, сейчас Центральный банк вынужден, наоборот, поддерживать рубль и не давать повышаться доллару. А это связано и с падением цен на нефть, и с оттоком капиталов из России в связи с военными событиями и с мировым финансовым кризисом, когда капитал уходит из развивающихся стран. В совокупности все это в краткосрочной перспективе оказало давление на рубль.
Но пока масштабы этого давления и падения рубля не очень соответствуют друг другу.
Существует мировой опыт и существует экономическая закономерность, что небольшие изменения в потоках капитала, в потоках валюты могут привести к колоссальным колебаниям валютного курса. Руди Дорнбуш, очень известный экономист, показал это в своих работах, и это сейчас стало как бы аксиоматикой в исследованиях валютного курса. И то, что сейчас происходит в России, это классический пример. Если на 2-3% упало поступление валюты, на 10% изменился валютный курс.
Курс рубля от своего максимума по отношению к доллару, достигнутого в середине июля, с тех пор упал почти на 11%, а ровно за два последних месяца от своего пика 11 июля мировые цены на нефть снизились почти на треть. Из Нью-Йорка аналитик инвестиционной компании Oppenheimer Фейдел Гейт.
Большая часть всей добываемой в мире нефти используется в США, Европе и Японии. Когда экономический рост в этих странах замедляется, сокращается и спрос на нефть. При этом в других странах экономика может расти прежними темпами, и здесь спрос на нефть увеличивается. Но этот прирост не может компенсировать сокращение потребления в наиболее развитых странах. Другой фактор, о котором говорят меньше, предстоящее замедление экономического роста в Китае. Он уже стал замедляться. Остались в прошлом Олимпиада и все связанное с ней бурное строительство многочисленных спортивных сооружений и инфраструктуры. Кроме того, общее замедление роста мировой экономики сообщает объемы китайского экспорта, ведь экономика Китая в основном на экспорт и ориентирована. В самой стране у покупателей не так много денег.
Мировые цены на нефть и курс американской валюты, в которой производится подавляющая часть расчетов на мировом нефтяном рынке, часто называют сообщающимися сосудами. Если одно растет, то другое падает, и наоборот. Но ведь так было далеко не всегда.
Курс доллара – это фактор, но не единственный. Да, если доллар идет вверх, это ускоряет снижение цен на нефть. Когда доллар дешевеет, это, наоборот, замедляет их падение или подталкивает вверх. Однако до недавнего времени цены на нефть были искусственно взвинчены. Отчасти из-за спекуляций, но еще и потому, что в нефтяную отрасль перетекли очень крупные инвестиции из других рынков. Например, цены на недвижимость резко упали, и вложения в этот рынок перестали быть выгодными. В финансовые компании тоже. Они или прогорали, или приносили слишком малый доход. И капиталы перекочевали в нефть. На пике цен на нефть в нефтяные фьючерсы было вложено 350 миллиардов долларов.
Уже с начала года многие аналитики говорили о том, что крупнейшие зарубежные инвесторы начали постепенно выводить свои капиталы из активов, связанных с сырьевыми рынками. К концу мая этот процесс проявился и на российском фондовом рынке, две трети общего объема которого приходится на акции именно нефтегазовых компаний. А с середины лета он только ускорился, причем на фоне резкого падения цен на нефть. В этих условиях Центральный банк России меняет направление валютной политики. Михаил Бернштам.
Рубль падает, Центральный банк с этим столкнулся, это было неожиданностью для Центрального банка. И что начал делать Центральный банк? Наоборот, тому, что он делал раньше. Раньше Центральный банк приобретал с рынка доллары и долларовые ценные бумаги для того, чтобы увеличивать резервы Центрального банка, печатать больше рублей, поддержать доллар и не давать рублю подниматься. Теперь наоборот, Центральный банк продает резервы. Резервы Центрального банка в августе поднялись почти до 600 миллиардов долларов. И сейчас они упали до примерно 580 миллиардов долларов. То есть Центральный банк сейчас продает доллары, оттягивает рубли с рынка для того, чтобы поддержать рубль. Но рубль продолжает падать. Вот сейчас Центральный банк маневрирует в сравнительно небольшом коридоре.
Кроме того, более дорогая национальная валюта помогает властям той или иной страны сдерживать общий рост цен, так как удешевляет импорт в эту страну. Насколько значимым был этот фактор для России в последние год-полтора? Из Москвы Владимир Осаковский, компания «Уникредит».
Действительно, за год-полтора обменный курс был одним из основных составляющих инфляции. Доля импортных товаров в отдельных сегментах потребительского рынка превышает 50%, а в некоторых приближается к 80-90%. А в этой связи смена тренда укрепления рубля на его ослабление действительно создает определенные риски ускорения инфляции. Но, с другой стороны, удорожание импортных товаров повышает конкурентоспособность российских товаропроизводителей, так как снижает конкуренцию с импортом. Это создает предпосылки для развития российской промышленности и российской экономики.
В целом, какие именно факторы, на ваш взгляд, в большей степени обусловили ускоренное снижение курса рубля в последние недели?
Если говорить о таком резком снижении курса рубля на протяжении последних нескольких недель, то действительно основной причиной все-таки, как ни крути, является резкий рост политических рисков, связанных с Россией, которые, конечно же, вызваны вооруженными действиями в Грузии, которые вызвали и отток капитала, и обвал российских фондовых рынков и начало дедолларизации экономики. Но, с другой стороны, продолжающееся падение цен на нефть имеет все-таки более долгосрочный эффект на обменный курс и создает долгосрочные предпосылки для того, чтобы рубль продолжал снижаться в более отдаленном будущем.
Многие эксперты нефтяного рынка говорят сегодня о том, что цена нефти, несмотря на стремительное падение в последние недели, ниже 80-90 долларов уже не опустится. На чем-то такие прогнозы должны основываться. Из Нью-Йорка Фейдл Гейт, компания «Оппенгеймер».
Знаете, странам ОПЕК просто везет, что цена нефти все еще около $100 за баррель, а мировая экономика при этом не в депрессии. Трудно представить, чтобы при таких ценах на энергоносители рост мировой экономики продолжался, и инфляция оставалась бы низкой. Один или два из этих трех показателей неизбежно должны пойти вниз. Или экономический рост вообще прекратится, и начнется глубокая рецессия в мире. Или рост сохранится, но ценой высокой инфляции. Или цены на нефть упадут, и лопнет этот нефтяной мыльный пузырь. Как сильно может подешеветь нефть? На мой взгляд, и до $50 за баррель. Другой вопрос, допустит ли это страны ОПЕК. Кроме них есть еще и Россия и Мексика, которые в ОПЕК не входят, но также могут сократить добычу нефти, если цены на нее рухнут. Ведь без притока нефтяных денег их экономики бессильны. Все эти страны не станут ждать, пока падение цен на нефть их обескровит.
Падение цен на нефть и падение курса рубля. Насколько два этих фактора будут взаимозависимыми для российской экономики? Из Калифорнии профессор Михаил Бернштам.
Они полностью связаны, там больше ничего нет. Они полностью связаны по той простой причине, что экспорт природных ресурсов составляет примерно 85% всего российского экспорта в долларах. Экспорт энергоносителей составляет примерно 70%. И экспорт сырой нефти составляет 36%. Так что, если сырая нефть на мировом рынке падает, скажем, на треть, то, естественно, сразу на 10% падают валютные поступления России. А дальше по формуле Руди Дорнбуша, которая относится ко всем странам, может на 30% и больше колебаться валютный курс. Так что это все один и тот же процесс. Россия полностью зависит от экспорта природных ресурсов, прежде всего сырой нефти, и курс рубля полностью зависит от цен на сырую нефть на мировом рынке.
Только за три последних недели валютные резервы России сократились на $24 миллиарда, или более чем на 4%. А курс рубля к доллару на фоне роста последнего снизился по отношению к пику в июле уже почти на 11%.
Падающий рубль и дешевеющая нефть. Материал подготовил Сергей Синицкий. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Юна, миссия апреля. Да, а пока-то снег.
Какое счастье тебя ждет?
Жениться?
Вон на Дениса будет жениться.
Разбежалась.
Не, я ему не нравлюсь. Он другую уже любит.
В поверх барьеров дети, старики и старухи деревни Ажмегово.
У меня муж умер, тата-то умер. Он и Чернобыль ведь прошел, все. Ну а куда деваться-то?
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В США прошли траурные церемонии памяти жертв террористических нападений 11 сентября 2001 года. У России нет имперских амбиций, и она не покушается на суверенитет бывших республик Советского Союза, заявил российский премьер Владимир Путин в Сочи на встрече с участниками дискуссионного клуба «Валдай». Президент Южной Осетии Эдуард Кокойте в интервью Интерфаксу заявил, что республика не собирается отказываться от своей независимости и входить в состав России. Правозащитники заявляют, что пока не удается установить точное число погибших мирных жителей в ходе вооруженного конфликта в Южной Осетии. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун не исключает возможности отправки миротворческих миссий ООН в Абхазию и Южную Осетию. Россия будет перевооружать армию, учитывая итоги недавнего конфликта с Грузией. Об этом заявил президент России Дмитрий Медведев на совещании, посвященном развитию вооруженных сил страны. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия нуждается в убедительных гарантиях того, что объекты ПРО-США, размещение которых планируется в Польше и Чехии, не угрожают российской безопасности. Премьер-министра Украины Юлию Тимошенко допросили в Генпрокуратуре как свидетеля по делу об отравлении 4 года назад тогдашнего кандидата в президенты Виктора Ющенко. В Китае более 150 человек погибли в результате схода оползня в центральной провинции Шаньси. Для американских войск в Афганистане нынешний год стал самым кровопролитным. С его начала погибли уже 112 военнослужащих США, что больше, чем за весь прошлый год. Российское командование утверждает, что на борту стратегических бомбардировщиков, которые совершили перелет в Венесуэлу, ядерного оружия не было.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Совещание правозащитников из постсоветского пространства в Киеве. И Рамадан в Турции. Почему приходится держать диету после поста? В декабре этого года пройдет съезд хельсинкских организаций из государств на постсоветском пространстве и некоторых других стран-участниц хельсинкских соглашений. Запланировано это мероприятие как учредительный съезд нового хельсинкского объединения. О том, почему решено создать эту новую форму сотрудничества правозащитников, рассказывает Людмила Алексеева.
Прошедшим летом в Киеве состоялась конференция правозащитных организаций из нескольких стран, возникших после распада Советского Союза на его территории. Из России были представители Московской хельсинской группы, из Украины – Украинского хельсинского союза, из Беларуси – Белорусского хельсинского комитета, были правозащитники из Азербайджана, из Армении, из Таджикистана. К сожалению, не было участников из остальных государств на территории бывшего Советского Союза. Это была предварительная встреча. Более широкое обсуждение с участием правозащитников из всех стран на постсоветском пространстве планируется на декабрь. Целью июльского совещания было положить начало объединению правозащитников всех этих стран. Необходимость в таком объединении возникла сразу после прекращения работы Международной Хельсинской Федерации, в которую входили все хельсинские группы и комитеты не только из бывших советских республик, но и из Соединенных Штатов Америки, из Канады и большинства стран как Восточной, так и Западной Европы, то есть из тех стран, что подписали в 1975 году заключительный акт совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, то есть стран, входящих в ОБСЕ. Таким образом, Международная Хельсинская Федерация включала хельсинские организации стран с разным уровнем развития демократии. С одной стороны, из таких, как Соединенные Штаты Америки, Германия, Нидерланды, скандинавские страны. С другой – большинство стран Восточной Европы и бывших советских республик. Это давало Международной Хельсинской Федерации большие преимущества в обучении, во взаимном обогащении очень разнородным опытом, но и создавало трудности, как во всякой организации из разнородных составляющих. Новое объединение было решено строить постепенно, с учетом как положительного, так и отрицательного опыта. Раньше всех проявили волю к объединению те, кто находится в самом трудном положении, а именно правозащитники из стран постсоветского пространства. О впечатлении об их первой объединительной конференции я попросила рассказать профессора Орлова, основателя и первого руководителя Московской хельсинской группы, почетного председателя Московской хельсинской группы. Юрий Федорович, вот что это была за конференция и как она вам показалась?
Она мне показалась очень удачной. Это первый шаг к образованию новой Хельсинской федерации правозащитных комитетов национальных в странах сферы организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на территории бывшего Советского Союза. Может быть, следующим шагом будет присоединение комитетов сферы Восточной Европы, сферы влияния Советского Союза, бывших стран этой сферы, и, может быть, в дальнейшем также и некоторые комитеты Западной Европы присоединятся к этой федерации. Как она будет называться, может быть, не федерация, это пока еще мы не решили, мы еще об этом подумаем. Самое главное, что мы будем ее строить, мы об этом договорились еще в Хельсинки, как горизонтальные связи. А прежняя федерация была организацией с вертикальными связями. Теперь мы от этого варианта отказались, потому что самый главный недостаток был в том, что фактически комитеты были отделены от этого центра верхушечного. Он действовал по техническим иногда причинам, без контроля со стороны комитетов, мог выпускать заявления, протесты и так далее от своего имени. Мы не считаем, что они были плохими, но это было как бы отдельное образование от комитетов. Мы хотим, чтобы это была федерация комитетов со связями горизонтальными, с тем, чтобы офис, что ли, занимался техническими проблемами, проблемами коммуникации и координации. Ну, если нужно, представительство, но даже секретариат, по-видимому, в представительстве участвовать не будет. Для этого у нас будут, может быть, как мы обсуждали, может быть, будут 3 сопредседателя, скорее всего, из 3 существенно разных регионов сферы бывшего Советского Союза, теперь всех находящихся в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Но они очень разные, скажем, Средняя Азия, или Россия, Украина, Белоруссия, или Кавказ. Это очень разные области, поэтому нужны 3 сопредседателя. Скажем, если надо представить где-то в международном органе, в Европейском Союзе, в Брюсселе или в Варшаве, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, или один из них, любой из них может представить, кому удобнее, или в соответствии с тематикой вопросов, разбираемых на соответствующем уровне интернациональном.
Какой была обстановка на конференции? Все-таки собрались люди из государств, уже 20 лет существующих отдельно.
Да, с одной стороны. С другой стороны, обстановка была именно кооперативная и в плане, так сказать, практическом, а в плане душевном она была очень душевной. Это мне очень понравилось. Было приятно сидеть в обществе правозащитников. Это всегда удовольствие. Но тут было удовольствие то, что эти люди были заинтересованы именно в правозащите и в успехе работы их комитетов.
Ну, а чувствовалось перетягивание одеяла на себя?
Ну да, то, что было по разным причинам с прежней организацией, такого нет, к счастью. И надо позаботиться, чтобы этого и не было. Для этого, скажем, должны быть по горизонтальным связям возникающие кооперации по тематическому признаку, скорее всего.
В прежней организации это все-таки случалось? Что было причиной, как вы думаете?
Там одним из недостатков было то, что какая-то часть, которая была всегда, выбиралась в исполнительный комитет, и она никогда не хотела уступить эту работу другим комитетам. И получалось 2 уровня, как бы верхний уровень и нижний уровень. И там была щель между ними.
Между организациями.
Да, и те, что на верхнем уровне, в общем, смотрели на нижний, как в известном смысле, недоразвитых.
Ну, а в Киеве как это было?
Ну, здесь этого самого духа совсем не было. Ну, конечно, это связано еще с тем, что Московская хельсинкская группа никогда не только не показывала, но и не имела чувства превосходства над всеми, над остальными.
Причем с самого возникновения в 1976 году.
Да. Вот это, наверное, самое главное, потому что там 2 уровня, тоже своих 2 уровня, западные, я это знаю по своему опыту, считали некоторые восточные комитеты, смотрели на них как, вообще говоря, не знающих на самом деле, что такое права человека. А мы-то на Западе знаем, мы их не виним, они не виноваты, но они все же на низком уровне понимания правозащиты. Я помню, как со смешком 10 лет или больше тому назад говорили, ну, может быть, Ковалев нам объяснит, как заниматься правами человека. Помните первое путешествие в Москву Международной Федерации и встреча с московской группой? Ну, а кроме того, в начале образования Федерации и первые годы после Горбачева, когда появились возможности контактов, преимущественно думали о контактах на верхних уровнях. На официальном уровне преимущественно, а не с диссидентами. Считали, что ну, это все-таки радикалы. Это же было, я помню. Я помню, вы не поверите, что некоторые западные делегации, скандинавские, не норвежские, были против поддержки требования об освобождении политзаключенных, говорили, что проблема стабильности важна Советского Союза. Это связано было с полным непониманием ситуации. Что происходит? Горбачев рассматривался как либеральный царь, который проводит реформы. На самом деле уже ситуация и четверть века работы правозащитников изменили менталитет молодой бюрократии, между прочим. Этих эффектов просто по двум причинам мы избежим. Во-первых, все группы пока принадлежат к одному и тому же пространству бывшего Советского Союза. Если будет Польша, то они все прекрасно понимают нас и мы их, если поляки присоединятся. А с другой стороны, комитеты, которые действительно имеют гораздо больше опыта, уже чуть не полувековый опыт работы и так далее, не смотрят на другие группы, как на некоторого недоразвитого сорта. Просто у нас такого никогда в головах не возникало. Так что этих двух препятствий не будет, а тогда все пойдет, по-моему, хорошо. И я бы сказал, что, кроме всего прочего, национальные комитеты, собравшиеся, они уже имеют, все имеют большой опыт.
У вас было ощущение их профессионализма?
Профессионализма, именно. Это-то уже было видно несколько лет подряд, профессионализм. Ну и здесь, конечно, самые молодые уже лет 10 работают. Так что в описании методов работы, в описании политической, правозащитной, экономической ситуации разговор был чрезвычайно грамотный.
То есть у вас ощущение, что эта ассоциация может состояться?
Да.
Именно так планируется учредительный съезд нового хельсинкского объединения, намеченный на декабрь. Это будет съезд хельсинкских организаций из государств на постсоветском пространстве и некоторых других стран, участниц хельсинкских соглашений.
С основателем и первым руководителем московской хельсинской группы Юрием Орловым беседовала Людмила Алексеева. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Начало священного для мусульман месяца Рамадан в разных странах было отмечено целым рядом событий, от самых трагических до курьезных. В Иране правительство закрыло 208 закусочных и выдало предупреждение 26 тысячам человек за то, что они ели в общественных местах во время поста. В Йемене по меньшей мере 26 нелегальных эмигрантов из Сомали погибли, когда их сбросили в море с судна, потому что с берега не пришли лодки, чтобы их забрать. Верховный комиссариат ООН по делам беженцев в связи с этим заметил, что количество нелегальных эмигрантов в Рамадан всегда увеличивается, потому что торгующие людьми и дельцы пользуются тем, что береговая охрана не так бдительна. А Центральный банк Египта вынужден был поднять процентную ставку. Резкое повышение цен на продукты питания перед месяцем поста вызвало инфляцию. Рынки мира замерли до 3 часов ночи по центральноевропейскому времени, потому что Организация государств-производителей нефти ОПЕК из-за Рамадана не села за стол переговоров в Вене до 10 часов вечера. Так что решение о квотах и, соответственно, ценах на нефть получилось ночное. А в Марокко началась поголовная вакцинация скота. Пока смертельный вирус был обнаружен у 133 овец, но в месяц Рамадан скот обычно очень активно продают и покупают. Так что опасность нависла над всеми 17 миллионами овец Марокко. Ну а зарисовку того, с какими проблемами сталкивается в эти дни Турция, сделала наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева.
Ramazan geldi dayandı, camiler nur. Ровно в половину пятого утра громкими ударами барабанщик возвещает о том, что пора приступать к праздничному завтраку. У стен самой большой и красивой в Стамбуле мечети в исторической части города на площади Султана Ахмета устраивают представления артистов, фокусников, музыкантов. Под нефтяными лампами, словно из далекого прошлого, возникают фигурки кукольного театра теней Карагёс. Незамысловатые сценки из жизни о том, как Карагёс приходит к врачу, а тот в качестве лечения предлагает навозные лепешки, или о продавце на базаре, или о слишком любопытной глупой жене привлекают сотни зрителей. По словам организатора концертов Мехмета, власти хотят оккультурить юмор и придать современное звучание празднику.
Для сотен миллионов мусульман Рамадан, девятый месяц в лунном календаре ислама, это время для единства и солидарности. В пост мусульмане в светлое время суток должны полностью отказаться от пищи. Но мы не хотим, чтобы верующие замыкались, воспринимали праздник как отказ от всего мирского. Люди должны общаться, улыбаться, радоваться. Во время поста пророк послал Коран, главную книгу всех мусульман.
В течение дня нельзя есть, пить, использовать косметику, сквернословить, сплетничать, плохо говорить о других и распивать алкогольные напитки. Завтрак традиционно начинается с фиников, которые считаются у турков священным атрибутом праздничного стола и импортируются в больших количествах из Египта и Марокко. На столах у верующих много сладостей и оливок. Для того, чтобы правильно голодать, печатают специальные диеты. Диетологи советуют не предаваться чревоугодию, не есть на ночь тяжелую мясную пищу, обойтись без традиционных сладких калорийных молочных десертов. Однако, вопреки указаниям докторов, с наступлением темноты устраиваются настоящие пиршества и поглощается огромное количество вредной для здоровья пищи. А по окончании поста обостряются многие заболевания желудочно-кишечного тракта, немало людей значительно прибавляют в весе и безуспешно пытаются сбросить лишние килограммы в течение года, говорит врач-диетолог Айхан.
Так в чем же смысл поста, спрашиваю я обращающихся ко мне пациентов. Нужно очистить душу и тело, а все происходит наоборот. Верующие не едят в течение дня, а потом с наступлением темноты набрасываются на еду, как удав на кролика. И еще целый день думают о том, а что бы поесть. Многие превращаются в настоящих голодных волков. Часто можем наблюдать, как злые голодные таксисты устраивают на дороге разборки, ругаются с клиентами, а женщины становятся склочными, скандалят в семье. Так в чем же смысл поста? Нужно очистить душу и тело, а происходит наоборот.
На стамбульских площадях разбивают гигантские шатры, вмещающие до 1500 человек, где готовят еду для бедных и нуждающихся. На совместных праздничных ужинах и ифтарах присутствуют представители мэрии, чиновники правящей исламистской партии, которые выстраиваются в очередь за тарелкой супа вместе с простыми гражданами. Для партийных функционеров такой ужин становится лишним поводом для саморекламы. Для малообеспеченных слоев населения благотворительные акции вроде спасательного круга. В канун Рамадана значительно повышается стоимость жизненно важных продуктов питания – оливкового масла, сыра, мяса, молока. Стремительный рост цен связывают с мировым продовольственным кризисом. Однако многие винят спекулянтов, которые наживаются, зная о том, что в канун праздника многие закупают продукты впрок. Так, в августе на 130% поднялись цены на рис, главный продукт на праздничном столе. Слухи, что запасы риса ограничены, привели к тому, что в магазинах выстраивались длинные очереди, а в некоторых отдаленных районах рис и вовсе исчез с прилавков. Вот что заявил в интервью журналистам председатель Союза производителей риса Алантор Эрбоган.
Сложившуюся ситуацию можно назвать драматичной. Рынок лихорадит. Мы полагаем, что цены на рис могут вырасти к концу этого месяца еще больше. Производители риса удивлены подобным развитием событий. Во всем виноваты спекулянты, которые копят продукты в хранилищах, оказывая давление на местный рынок. Чтобы разрешить ситуацию, принято решение импортировать рис, который появится в магазинах уже в следующем месяце. нет. После этого цены постепенно упадут. Однако в течение праздника цены останутся по-прежнему высокими.
Начало религиозного праздника омрачили дискуссии о том, когда же, собственно говоря, начинать поститься. Определение начала священного месяца остается одним из наиболее спорных вопросов в мировом мусульманском сообществе. По мнению многих улемов, такое положение дел подтачивает единство исламского мира. По традиции, начало поста определяют, что называется, на глаз. Праздник начинается после того, как на небе появится новая фаза молодой луны. Это обстоятельство порождало немало проблем в истории. В Стамбуле, например, накануне праздника провели 3 конференции, куда прибыли имамы со всей страны. Но они так и не смогли прийти к единому мнению. Инициативу взяло в свои руки Министерство по делам религии. Председатель министерства, ответственный за выработку научного подхода к этому вопросу, Али Бардак-Углу, заявил о том, что время празднования мусульманского поста в Турции определят астрономические приборы.
В Турции предложили официально перейти к процессу определения времени, используя для этого данные астрономических наблюдений. Технология позволяет определять время воссоединения и первый полумесяц до миллисекунд. Однако многие исламские авторитеты утверждают, что дело не в секундах, а в общем взгляде на религию. Имамы говорят о расколе в мусульманском мире. Саудовская Аравия, Иран, Пакистан и Турция начинают Рамадан в разное время.
Накануне праздника в Стамбуле открылся музей технологии ислама, где представлены самые значительные открытия мусульманских ученых. На старинной гравюре исламских богословов окружают технические изобретения мусульманского мира. Водяные и механические часы, порох, бумага, магнитная игла, астролябия. На выставке представлены уникальные чертежи выдающегося мыслителя мусульманского средневековья, суфийского философа Мухьи ад-Дина ибн аль-Араби, которого ряд ученых и историков считают праотцом компьютерных технологий. Есть и более современные экспонаты, например, молитвенный коврик с компасом, который указывает направление в сторону Мекки, святого города для мусульман. В то время как некоторые имамы призывают рядовых верующих не покупать электронику, ориентированную на ислам, которая якобы противоречит традиционным формам религиозной жизни, многие религиозные чиновники не остаются в стороне от современного мира. Для того, чтобы привлечь как можно больше верующих, значительно упрощены правила поста. Разрешено даже возобновлять пост, если он был прерван по уважительным причинам. Хозяин небольшой фирмы «Джем».
Во время Рамадана я был в Хорватии, там не было возможности поститься. По возвращении я продолжил пост. Многие бизнесмены соблюдают такой облегченный режим Рамадана. Однако эти правила действуют не везде. Проживающие в отдаленных районах испытывают давление консервативных верующих, которые осуждают и даже заставляют силой поститься. Представители религиозных меньшинств во время праздника вынуждены скрывать, что не постятся в течение дня, и есть тайком и урывками.
Можно ли продавать алкоголь во время поста? Многие считают, что следует ограничить продажу спиртных напитков. В некоторых муниципалитетах созданы так называемые вечерние команды, которые совершают рейды против уличных торговцев алкоголем, могут нагрянуть в кафе, рестораны, торгующие спиртными напитками, и запросто разогнать пьющих посетителей. В Анкаре, например, действует более десятка таких вечерних команд. Чиновники уверяют, что решения действуют на время поста и приняты исключительно по просьбе граждан. Однако редактор молодежного интернет-сайта Айсу Аркан говорит, что за этим скрывается намерение исламизировать Турцию.
Так называемая вечерняя инспекционная команда представляет собой жуткое зрелище. Чиновники могут нагрянуть в ресторан в сопровождении муниципальной полиции и устроить проверки. У некоторых, я слышала, проверяют содержимое рюмок, спрашивают удостоверение личности. Не так давно в одном маленьком городке на западе Турции муниципальные полицейские избили владельца магазина, который продавал алкоголь после 11 вечера. У чиновников есть план создать специальные зоны за городом, где будут торговать алкогольными напитками.
Можно наблюдать, как на улицах крупных городов на задних стеклах стеклах «Фиатов», которые еще называют студенческой машиной, красуются лозунги «Это частная жизнь». Неверующая молодежь не желает поститься. Во время праздника работают дискотеки и бары, студенты свободно употребляют спиртные напитки, что по понятным причинам вызывает раздражение у консервативных мусульман. Демонстрируя свое воздержание от греха во время праздника, даже одеколон и жидкость для полоскания рта верующие используют без алкоголя. Чтобы не осквернять праздник, мусульмане никогда не сядут за стол, где стоит рюмка со спиртным. Ежегодно турецкая пресса сообщает об инцидентах, которые возникают во время поста между светскими и верующими гражданами. Такое соседство частенько заканчивается потасовками и драками. Студент Ахмед, однако, посещает свой любимый рок-бар во время поста и считает, что религия – личное дело каждого.
Я прихожу в этот бар каждый вечер. Обычно здесь собираются рокеры, представители неформальной молодежи. Молодые люди хотят свободы, однако мы сталкиваемся с тем, что избивают хозяев магазинов дюкянов, которые торгуют спиртными напитками, осуждают женщин в бикини или тех, кто не отказывается от пищи в течение Рамадана. К сожалению, молодежь в глубинке оказывается неизучена. Защищенные от исламистов. Сельские имамы достаточно жестко относятся к серьгам в ушах, кожаным курткам, татуировкам.
Чтобы просветить сельских имамов, созданы курсы иностранных языков и принято решение обучать их основам гармонии. Дело в том, что несущийся с минаретов призыв к молитве частенько режет слух и напоминает какофонию звуков. Не имея музыкального образования, тренировки и знаний гармонии, имам не может правильно прочитать молитву. Получается, кто в лес, кто по дрова. Теперь же с каждого минарета будет раздаваться фонограмма.
О священном месяце Рамадан в Турции рассказывала наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Почему Москва и Вашингтон не использовали шанс для совместной борьбы с терроризмом, начатой 11 сентября 2001 года? Об этом говорим с замдиректора Института США и Канады Виктором Кременюком.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Министерство обороны направит на этой неделе в Тбилиси специальную миссию.
Мы хотим создать механизм постоянной координации.
Доган Групп опубликовал ряд критических статей о мошенничестве чиновников правящей партии «Справедливости».
Кто против повышения цен на топливо?
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».